Итак,
это у нас вторая часть семинара Баджана Чакри, сегодня 21 декабря 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, мы с Михаилом Колесником, значит, ведем этот семинар. Итак, остановились мы на вопросах, там какие-то вопросы были, а потом у нас прервалась связь. И давайте мы на эти вопросы ответим, прежде чем далее пойдем. Ага, давайте, зачтите мне вопросы. Пока ищут вопросы, у кого в зале вопросы какие? Ни у кого? Ничего не понятно? Вот я сегодня, мы сегодня с Мишей обсуждали, какую бы вам еще практику дать, Баджана-чакри. Есть вообще великолепная практика, головой гвоздь в стену забивать третьим глазом. Желательно этой шляпкой к стене.
Да, нашел вопрос. Ага. Анна Жишкина Киева спрашивает, когда у человека налаживается функция аджна-чакры, как это проявляется в его повседневной жизни? И как это можно понять со стороны?
Да, вот вопрос, что значит налаживается? Смотрите, здесь такая вот идеология. Итак, мы помним, когда творился мир, сперва был принцип разума, ну, много там чего до этого было, а потом создан принцип разума, принцип пространства и так далее, до принципа Земли. Та же самая вещь, друзья, происходит, когда вы рождаетесь в этой Вселенной. То есть, когда вы входите в этот мир, процесс этот, тождественен процессу сотворения Вселенной, только вашей маленькой внутренней Вселенной. И вы начинаете создавать свой собственный принцип разума, принцип пространства и так далее. А затем ваш личный принцип пространства как бы состыковывается с универсальным принципом пространства. Но он остается в таком латентном или спящем состоянии у примитивных форм животных, а по мере эволюции развитие идет как бы прямо в противоположную сторону. То есть создавалось от принципа разума к принципу Земли, а в эволюционном плане развитие и овладение идет в прямо противоположном направлении, от принципа Земли до принципа разума. Таким образом, есть живые существа, у которых вы не найдете в нашем понимании разума. Какие это существа? Какая-нибудь инфузория, туфелька, друзья. Найдете живые существа, у которых, в общем-то, это центральная или как там это, нервная система уже, или вообще хоть какие-то первые проблески дифференциации клеток на клетки, там, скажем, тела, клетки, там, нервные клетки уже наблюдается. Затем живые существа, у которых есть уже более-менее организованная эта структура, скажем, червь земляной. Нельзя сказать, что он большой интеллектуал, но известную сообразительность он проявляет. Но в любом случае, что такое инстинкт? Инстинкт – это какая-то изначальная информация, которая была как-то освоена, учтена, и которую в дальнейшем применяют. То есть какие-то, знаете, первые азы или первые проблески разума. А? Ну, я не буду сейчас таких сложных тем, а попроще даже тем. Вот. Затем мы имеем с вами, там, допустим, там, зверей, птиц, кошек, собак. Но у них тоже есть разум, друзья. Есть разум. Да, он зачем не дотягивает до человечества, но по-своему очень сильно разум. Потом мы с вами имеем людей. Люди тоже разные бывают, понимаете? Есть люди, которые не отличаются особым интеллектом, да? А есть люди, у которых интеллект изо всех щелей прет. Вот. Иногда в хорошем, иногда в нехорошем смысле этого слова. Значит, и по сути дела мы, как говорится, строим все более и более совершенную систему, использующую принцип разума или аджна-чакры. Вот в тот момент, когда мы полностью на 100% используем ту или иной принцип, достигаем совершенства, вот этот момент Говорится, он тождественен тому, что мы в полном объеме овладели чакрой, поставили ее под контроль и научились ее использовать на все 100%. Но это бывает по-разному. То есть у всех, грубо говоря, аджна-чакра одинаковая. Только осознаем ее по-разному и пользоваться имеем по-разному. Значит, что является отличительной особенностью того, что человек научился пользоваться принципом разума или аджна-чакры? Во-первых, он проявляет свою интеллектуальную мощь. Сильную. Собственно, вот по этому критерию можно оценивать. А как это видно для окружающих? Ну, соответственно, по степени того, ну, насколько эта мощь сильна. Вот это так, знаете, в общем таком, если ключе, говорить о том, насколько та или иная чакра там работает. Потому что иногда я слышу такую чушь, говорят, у этого человека аджна-чакра закрыта. Что они имеют в виду? Или там, у него анахата закрыта. Опаньки, это что, у него нету тактильных ощущений, что ли? Ну, иногда, ну, понимаете, здесь это вопрос терминологии. Поэтому, так как сейчас это наука молодая, адаптация знаний, поэтому сформировавшейся такой лексики нет, и иногда идет эта подмена понятий. Так, еще там был вопрос. Ага, сейчас, одну секунду, давайте мы... Вот, поэтому проявляется как интеллектуальная мощь и сила. Поэтому, если мы начинаем умнеть, то так или иначе мы задействуем аджна-чакру. И это видится даже снаружи. Ну, то есть я к чему хочу сказать? Если приходит какой-то умник и говорит, что у него аджна-чакра, значит, пробуждена, третий глаз открыт. Это же третьи глаза все открывают. А при этом он тупой, как пень, то вы должны понять, что тут либо одно, либо другое. Знаете, третий глаз открыт, а ты дурак. Значит, либо третий глаз закрыт. Значит, да. Вопрос, да?
Да, был вопрос. Еще раз я его. Наш личный принцип разума, который формируется при рождении, это, опять же, не человеческий разум, а наш принцип, а некий принцип. В общем, тут терминологии запутались, по-моему.
Нет, смотрите, еще раз. Когда творилась Вселенная, один из первых принципов, который Абсолют создал, это был принцип разума. Затем Абсолют создал нас по своему образу и подобию, и каждое наше рождение эквивалентно созданию маленькой нашей личной внутренней вселенной, и там тоже все начинается с принципа разума. Затем эти принципы интегрируются, разум на разуме, пространство на пространстве, и так до принципа Земли, и мы имеем воплощенное тело, когда наша внутренняя вселенная соединена с внешней вселенной, или наш микрокосм соединен с макрокосмом. Вот. Вот что имеется в виду. Так, сейчас, секунду, да, по очереди, да.
У меня такой вопрос. Если вот в йоге сновидений или в нидра-йоге мы концентрируемся как раз на джинанную чакру, и в йоге сновидений, например, мы через нее переходим в другое пространство, как пространство сновидений, например.
Ну, на самом деле есть разные методики. Иногда, наоборот, советуют сосредотачиваться на горловом центре при засыпании, на принципе пространства считается. Это вопрос, смотрите... Вот в таких йогах, типа йоги сновидения, там немножко другой принцип задействован. Ваша задача ввести прану в центральный канал. Как только у вас для этого должно быть А, излишек праны, если у вас нет излишка праны, вы никогда не получите осознанного сновидения. Значит, первое, избыток праны. Второе, сочетание факторов, когда этот избыток так или иначе, прямо или косвенно, вводится в центральный канал. И, по сути дела, каждая из чакр имеет дырочку, через которую можно вводить прану в центральный канал. И для разных методик, для разных, собственно, техник, для разных средств и целей применяются разные чакры. Безусловно, раз у нас принцип разума, он выше, чем принцип пространства, соответственно, контролирует, то какие-то вещи гораздо проще сделать с уровня аджны, чем более низших принципов. Это, кстати сказать, касается и всего остального. И оставшихся других практик, и оставшихся других частей. Вот, так, еще вопрос был, да, у кого?
У меня.
Да, сейчас, ага, секунду. Да, да.
По поводу того, как работать с разумом, как развивать разум.
Да.
Ну, допустим, общеизвестно, что многие работают с разумом именно через концентрацию.
Да.
И вопрос вот в чем. Если мы будем вот именно концентрироваться, вот именно в этом плане работать с разумом, разобьем ли мы его до такой степени, что не надо будет там заниматься логикой, логическим мышлением,
да,
математикой и так далее.
Да, абсолютно правильно, вы очень хорошо подметили. На этом основана система Патанджали. Так, есть такая называемая йога-сутра Патанджали. Восьмеричная система Патанджали или аштанга-система. Аштанга это 8. Где как раз на определенных этапах последние три ступени, которые вместе называются саньяма, и предлагают вам подойти к достижению сверхсостояния через работу с разумом посредством концентрации. То есть, когда вы удерживаете в своем разуме только лишь один объект или идею и не обращаете внимания на другие, постепенно степень вашего внимания и концентрации растет, растет. Это вы можете сделать только в одном случае. Прямо пропорционально развивается или оттачивается ваш принцип разума. Поэтому, собственно говоря, до известной степени можно поставить знак равенства между оттачиванием разума и умением концентрироваться и удерживать свою мысль на одном объекте или явлении. Вот представьте, вы там учитесь где-нибудь, как в моем случае было, там я поступил в МИФИ после школы, а там совсем другая нагрузка уже после школы, и пошла высшая математика, причем пошла она, знаете, такая хорошая высшая математика пошла, не дурна, не знаю как сейчас, а тогда очень хорошая пошла высшая математика, начиная с таких совершенно абстрактных понятий, моментов и так далее. Я вот помню, был удар по мозгам. Я физико-математических школ не заканчивал, я закончил обычную школу в провинциальном городе, за 1000 километров от столицы, понимаете, да? И тут такой удар, понимаете, по мозгам. И что работало? Что, несмотря на нагрузку, ты все равно удерживаешь сознание на одном. За счет праны, за счет излишка праны, ты концентрируешься, медитируешь, размышляешь над одной темой. И вот за счет этого мне удалось в свое время сократить провалы в образовании. Они у меня были очень большие, так как там до 8 класса я вообще не учился. Я ходил и бегал по полям и весям, там, не знаю, там, вольный образ жизни вел, знаете, как это, Том Сойер. Вот, а потом учиться стало надо. А пропущенные-то годы надо же как-то компенсировать. И вот пришлось их компенсировать именно за счет сосредоточения. То есть, раз ты смотришь, не понимаешь. Ты не понимаешь, начинает внимание прыгать, отвлекаться. Ему тяжело на одном быть. Ну, тяжело, знаете, что первый раз видишь, не понимаешь и так далее. Сознание прыгает. Вот если что-то... Вот смотрите, дальше, второй шаг. Потом ты привыкаешь... И уже эти формулы, все эти интегралы, дифференциалы там и так далее, уже не кажутся такими страшными. Вот возьмите, откройте какой-нибудь учебник высшей математики, да вы ужаснетесь, что там нарисовано. Китайская грамота. А потом это перестает быть китайской грамотой, а наоборот ласкает взор. Взор ласкает. То есть ты привыкаешь. Почему? Потому что ты долго удерживаешь свое внимание, и со временем привыкание идет. Как только есть привычка удержания, потихонечку начинает доходить смысл. Потому что согласно аксиоматике йоги, если удерживаете свое сознание посредством концентрации на любом объекте или явлении, то любой объект или явление полностью показывает свое содержание тому сознанию, которое на него направлено. Собственно говоря, процесс мышления и мыслеобразования – это процесс, позволяющий удерживать сознание на выбранном объекте явления. И ответ, который мы получаем на вопрос, он приходит через мысли за счет степени концентрации. И вот и получается, здесь знак равенства стоит между умением концентрироваться и умением развивать аджна-чакру. Если вы умеете концентрироваться и удерживать свое сознание на любом выбранном произвольном объекте или явлении более 3 часов, как пишется в некоторых книжках по йоге, вы входите в сверхсознательное состояние, так называемое состояние самадхи. Это как раз предвестник того, о чем мы говорили в начале семинара. После чего уже начинается следующая ступень высшей интуиции или прямого постижения. Вот. Поэтому абсолютно правильно, за счет концентрации сознания, за счет концентрации внимания, вы косвенно начинаете оттачивать разум. Как это достигается? В школах, в институтах. Ты берешь книжку, идешь в библиотеку, садишься, где бы тебе никто не мешал, открываешь и заставляешь себя концентрироваться. Проходят разные периоды. Иногда приходит, знаете, эффект белого листа. Ты вроде читаешь, но тебе кажется, что ты читаешь, у тебя мысли куда-то улетели. Ты должен отлавливать этот момент и возвращать. Твои мысли, как обезьяны, прыгают, а ты их, как тараканы расползаются, а ты их сгребаешь, сгребаешь. Вот как только концентрация на выбранном объекте явления, формуле, скажем, в математике или идее, достигает некой устойчивости, объект или явление постигаются тобой, и ты приобретаешь знания. Понимаете, да? Вот, а дальше вообще чудесно начинается у Патанджали. Вот мы про волка сегодня говорили, которого загнали с помощью красных тряпочек бедного и пристрелили на шкуру. Вот, у Патанджали на самом деле негативное действие нашей кармы на нас он с математической точностью свел к ситуации с волком. То есть на самом деле все действие нашей негативной кармы как раз идет по сценарию, когда мы сталкиваемся с новой ситуацией, но из-за негативного опыта начинаем ее путать со старой ситуацией, которая привела к страданиям, мы уже и в новой ситуации начинаем вести себя неправильно. И тем самым только утяжеляем свое состояние. И получается, что за счет вот как раз концентрации, медитации на одном выбранном объекте или явлении вы можете значительно ослабить так называемые санскары или вот эти вот флажочки, которыми ваш путь уже, вас уже на бойню уже так это загоняют. Вот. И вы можете как волчара тот, знаете, матерый, прыгнуть, перепрыгнуть и удрать, значит, эти свободные леса. Это называется ситуация освобождения. Вот если перепрыгнете через все вот эти тряпочки, достигнете состояния дживан-мукты, свободного при жизни. Ни одна санскара, отпечатки на поверхности вашего разума, на вас больше не будут оказывать. Мою заю хорошая. Налейте мою заю, чайку, ну что, там что, я всю живую лакал. Вот. Так что это очень хорошее замечание, параллель с йогой сутрой Патанджали. Еще у кого чего было? Да, прошу.
Вот этот термин «чистота разума» и «загрязненность».
Да, «чистота разума», да, и вот вопросы, кто у нас на связи, друзья, вы помните?
Концентрируется на ВВЗ.
Хорошо, ладно, да. Значит, смотрите. Самая большая проблема, с которой я столкнулся в йоге, это отсутствие адекватной лексики. Отсутствие адекватных определений. Да. Вот, допустим, слово йога мы не переводим, йога и осталась. А вот, скажем, слово разум. Мы говорим разум. Подразумеваем свой разум. Ну, тут сейчас у каждого из вас есть разум. Вот. Для нас мы ставим знак разума. Разум, мозг. Мы же не безмозглые там идиоты, да? Там. Вот. И так далее. Но когда начинаешь исследовать эти структуры, то то, что мы называем разумом, делится на три части. Манас, будхи и чита. Вот точно так же с понятиями загрязнения, чистота. Ну, давайте начнем с того, что нет, не бывает в этом мире ничего чистого и ничего грязного. Бывает уместное или неуместное. Песок на пляже уместен и чист. Тот же самый песок у хозяйки на кухонном столе или у вас в похлебке с супом загрязняет ее, понимаете? Да? То есть вопрос, где что находится иногда. Вопрос грязи и чистоты. Это с одной стороны. То есть когда у вас полны впечатления, в вашем разуме полно идиотских впечатлений. Ну, бывают люди невменяемые. Такая у них, ну, в джунгли, вот в голове джунгли. Иногда такие приходят к нам учиться. И, ну, вот там, знаете, там двойная работа. Сперва эти джунгли надо вырубить. А их не так просто вырубить. Там еще и тигры опасные водятся. Вот. А потом уже что-то там засеивать новое. И поэтому вот иногда старые идеи идиотские. Идиотские идеи, они загрязняют разум. Ну, чтобы такой пример, такой характерный привести.
Ну, вот некоторые думают, что деньги это плохо.
Да бог с ним, с деньгами это еще не самое плохое. Что ж из такого? Последнее что-то было такое совершенно, вот я сейчас, что-то с волосами связано. Вот из серии того, что будешь часто мыть волосы, будешь смывать свою прану, или вот что-то в этом роде.
Вот мне интересную вещь, да. Недавно сказали, что нельзя ходить в душ после йоги в течение 40 минут, что смываешь себя как...
Во-во-во, из той же серии, да, что йоги не моются, почему? Они это, информацию берегут. Копят, да, до состояния, чтобы к ним подойти, нельзя вонять. Вот, вы понимаете, да, вот и такой бредятины полным-полно. Полным-полно. Начинаешь вы откуда? Где-то в книжке некритично прочитал. Или, ой, мне сегодня не надо что там делать, почему? А вот в тибетском гороскопе так написано. И человек действительно выстраивает свою жизнь под то, а потом выяснит, что это гороскоп оказался не за тот год. Понимаете, вот это вообще вдвойне обидно, да? Да, значит, и вот таких очень много вещей. Вот. Поэтому, во-первых, это чистота разума, это умение концентрироваться на одной вещи. Есть люди, которые не умеют. Начинаю с ними об одном говорить, а у них прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Вот я раньше лекции начинал читать, меня что-то в сторону уводило, уводило, да? Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг, да. Начал во здравие, помните, как кончил за упокой. Вот. И понятно, что это, знаете, такая неумение концентрироваться. То есть разум такой вот расхлябан. Иногда это впечатление сбивающее. Или установки самые разные там. Мешающие. Так.
А правильно ли ты говоришь вообще, то, что это разум концентрируется?
Что?
Не, правильно ли ты говоришь, что разум концентрируется? Или с помощью разума как раз происходит, ну как бы, концентрация идет от того, что наше высшее я в иллюзии являет?
Ну, смотрите, вот. Давайте так, да. Есть, а да, есть такое как бы понятие, как аксиоматика йоги. Хорошая вещь. А есть отчасти продолжение этой темы, которую ваш покорный слуга когда-то раскрыл в курсе йога-визуализации. И там дается более подробная такая вот схема процесса происходящего при мышлении, скажем. Она заключается в том, что поток праны от вашего высшего я проходит через такой разум, который называется читта. И этот поток в основном работает как сознание, оно воспринимает. Вот мы будем потом читать в этих отрывки в этих текстах. Оно просто наблюдатель, свидетель, воспринимающий. С другой же стороны, оно воспринимает некую область, соотносящуюся с разумом, которая называется будхи. Это некая такая субстанция, где образуются мыслеформы. И вот получается, что наше высшее я, оно концентрируется на мысли или мыслеформе на поверхности нашего будхи. Будхи как такая, знаете, рябь на воде. А откуда попадают мыслеформы? Они попадают, ну как бы, что нас наталкивает генерировать мыслеформу в Будхе? Безусловно, в первую очередь, это объекты и явления нашего мира, с которым мы сталкиваемся. Наши органы чувств, они дают информацию, эта информация как-то там проходит в наш разум и формирует точную картинку того, что они восприняли. И вот эту картинку мы исследуем. То есть в некотором смысле мы не видим мира, мы его видим по картинке, которую рисует наш разум. И тут две вещи. Во-первых, эта картинка может быть, ну как бы не имеет отношения к тому, что есть на самом деле. Где-то искажение сигнала прошло. А с другой стороны, у нас такая чехарда этих картинок, что мы не знаем, на какую взглянуть. И в результате у нас все смешивается вот в такую кашу. Вот это проблема современных сайтов. Кстати, отчасти и нашего. Открываешь 1 025 000 этих самых, как его, посланий, баннеров, все что-то мигает там, все зазывает, покупай, заходи. Вот. Особенно эти коммерческие, навязчивые, да, там, вот постоянно, да. В результате ваше сознание рассеивается ровным слоем, и вы ничего не понимаете, закрываете сайт и уходите. Хороший сайт сделан так. Вот, масса пустого места, как и хорошая реклама, и несколько штук, там, по пальцам основных тем, чтобы ваше сознание не распылялось, а ну, более или менее концентрировалась на сходные темы. И Боже вас упаси менять интерфейс. Это заучивать разум. Ну представьте, как высшие математики поменяли бы все знаки. Математики бы свихнулись. Вот сейчас там какой-нибудь наш Microsoft взял без объявления войны, поменял все, да? Какой-то Windows сейчас какой-то выпустили. Знаете, чем закончилось? Провалом. И его просто никто не покупает. Заставлять переучиваться мозги, вот вы кнопочку с одного места переставили на другое, если измерить ту прану, которая идет на переучивание всего земного шара, это бюджет такой средней страны, понимаете, можно вообще ничего не делать, а вот на эту энергию там создавать. К сожалению, у нас кто делает? У нас, ну, не профессионалы занимаются дизайном. Здесь должен быть очень такой, знаете, консерватизм. Уж один раз кого-то к чему-то приучил, не заставляя переучиваться. Что плохо кончится для твоего кошелька. Вот. И с чего мы начали? У меня уже все, у меня уже пошло, понесло меня. Угу. Да, так вот, я отсылаю всех интересующихся на сайт openyogaclass.com на соответствующий курс, который называется «Йога визуализации». Там более подробное, детальное объяснение, как наш разум сделан. Мы сейчас его еще чуть-чуть коснемся, но там более подробное, детальное. Так, еще вопросы есть? Да, прошу.
Человек, когда начинает заниматься йогой, фактически он себя накачивает праной, да? И развивает, соответственно, все способности, развивает все тело и разум, и прочее, прочее, сейчас утончается. Но в какие-то моменты, когда, казалось бы, человек более не подготовлен, не осознает себя, вот, допустим, в момент засыпания, разум начинает, ну, грубо говоря, хулиганить. То есть вот куча мыслей, рой мыслей мешает заснуть, и если ты это не приводишь в порядок, грубо говоря, не начинаешь говорить, что нет, вот у нас программа, мы сейчас спим, и так далее. То есть какие-то концентрации делаешь или еще что-то. То вот под влиянием того, что в тебе много праны, начинается вот эта фантасмагория, которая мешает заснуть.
Нет, ну это не совсем много праны. Это как раз там могут быть другие. Другие как раз может быть от небольшого количества праны, которую высасывает разум из последних сил. А, знаете, управление разумом действительно сравнивается с управлением обезьяной. Попробуйте обезьяну того подчиняться. То есть разум себя ведет, или как маленький ребенок. Начинаешь отбирать у него игрушку, такой вой поднимет. Он сейчас, сделайте эксперимент, попробуйте отобрать. Вы сейчас получите концерт до окончания семинара. Но я вас уверяю, пройдет ровно 3 минуты, как игрушка, которая сейчас составляла смысл жизни, будет выброшена, а на ее место придет следующая игрушка. Так устроено, мы как бы переключаем внимание, И это становится нам важно. И на самом деле тренированность нашего разума заключается в том, чтобы управлять этим процессом переключения. Вот в открытом йога-университете сразу же видно, какой студент чего стоит. Кто может удерживаться долго на одной теме, скажем, йоги, а кто нет. Почему? Потому что, когда идет навидна, разуму легко схватиться за нее. Но истинная отточенность разума — это не схватиться за новое, а удерживаться на старом. Наш разум сделан так. Одно новое интересно, ой, бросил. Второе, ой, бросил. Третье, бросил. В результате мы обо всем и ни о чем знаем. А истинное управление разума — это когда мы вот одно, оно и есть одно. Нас мысли в сторону тянет, подумай о том, о сём, о пятом, десятом, а мы нет. Думаем о том, о чем надо. Разум сопротивляется этому. А мы должны не обращать на него внимания, развивать волю. Тогда, ну правда, у мысли есть еще одна такая опасная вещь. Они начинают подключать эмоции. Абстрактно с мыслями, друзья, бороться очень просто. Но практически невозможно бороться с мыслями, которые накачаны эмоциями. Вы можете, вот пример типичный, такой частый, ну в разных вариациях. Вы идете на работу и думаете, ну да, иду на работу, хорошо, все, сегодня, чем я сегодня утром занимался? Ну да, там поел, там что-то погладил. Утюг! Понимаете? Все, и вот это вот сразу же, что вы, может быть, его выключили, только вы не успели вспомнить это. А пришла мысль, что не выключили, и накачалась эмоция. И эмоция начинает затмевать вашу память. И вот, и вы уже, а вы уже сомневаетесь, а выключили вы его или не выключили. Если бы вы безэмоционально подумали, как бы вы прошлись по цепочке. Да, ну как же я его не выключил, если я там стол убрал, на котором он стоял. Он что, упал, что ли? Да, ну там, к примеру, да? А если какая-то эмоция, что у вас уже там дом горит, то совсем у вас все там в голове путается. И вот паразитические мысли, они этим пользуются. То есть как только мысль подключилась к эмоции, а эмоция подключается через вас в бывший негативный опыт, вы становитесь легкой добычей в руках любой мысли, и разум вами, как кошка мышкой, управляет и играет. Поэтому здесь есть некоторые такие, как вам сказать, упражнения по работе с аджна-чакрой, по работе с разумом. Хотите управлять разумом, разъедините его с эмоциями. До тех пор, пока он будет вхож в ваши эмоциональные структуры, ой, это кошмар. Потому что разум включает эмоции, эмоции выплескивают в кровь адреналин, а это уже объективная химия, вас уже объективно трясет. И вот этот вот порочный круг надо порвать. Это хорошая была схема, когда мы жили в телах животных, потому что некогда было размышлять, тигр или не тигр, драпать надо было как можно быстрее. А для этого как можно больше адреналина надо было. И этот механизм, он прекрасно себя показал в жизни в телах животных. Но в теле человека он дурную службу играет с нами. То есть поэтому и говорят, что пойдешь по пути эмоциям, эти эмоции тебя там в ад заведут. Какие бы ни были, страх или там обольщение, ну какие угодно. Вот по этой причине и получается, что, собственно, работа с разумом, это, конечно, безусловно, концентрация, это, безусловно, удерживание мысли на чем-то одном, но удержать мысль на чем-то одном очень тяжело до тех пор, пока ваши чувства накачивают ваши мысли. Знаете, я иногда спрашивал себя, почему полмира увлекается футболом? У меня папа был такой болельщик Спартака, фанатичный, с придыханием там включал телевизор, значит, не пропустить. Я себя спрашивал, ну хорошо, если бы ты сам играл в футбол, так нет же, на диванчике сидишь, значит, борщик, значит, кушаешь и смотришь, как там, помните, 20 человек, как 20 лбов гоняют один мяч туда-сюда. или сколько их там, неважно.
22 миллионера гоняют один.
Да, 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 вот хороший, да, анекдот. Значит, и вопрос, а почему интересен футбол? Почему людям интересен футбол, если они в него даже не играют? Ответ следующий. В изначальном виде он не имеет никакого отношения к их реальной жизни. Потому что если ты начнешь думать о чем-то, что имеет отношение к твоей реальной жизни, обязательно к мысли, к азарту будет прибавляться страх или еще что-то. А тут что-то совершенно абстрактное, что интересно, логично, захватывающее, но на чем ты можешь от своей обычной жизни, полную стрессов и эмоций, переключиться на параллельную план, где, собственно, и от тебя ничего не зависит. Но там что-то какое-то действие такое даже, и эмоции умеренно контролируемые. Вот. И это приносит отдых. Потому что в обычной жизни эти бы эмоции вас сжирали. А там эмоции, ну да, они иногда приятные, иногда менее приятные, когда команда проиграла, но не так, чтобы умереть. Вот. Или там коллекционирование марок, или еще что. Вот какая-то вещь, которая в каком-то идеальном мире, к вашему миру не имеющая отношения, живущим по своим правилам, в который поглощается разум, ему интересно, но степень вовлечения эмоционального там минимальна. Вот тогда это интересно. Если же, ну вот как правило, смотрите, я помню еще маленький был, допустим, я маленький был, мне интересно было смотреть фильмы про войну. Ну, мальчик, понятно, играю. Почему? Потому что для них ничего не значит. А попробуйте какому-нибудь ветерана нормального посадить смотреть. Да вы как вспомнить, что какой там кошмар творился. И вот опять же там показывают какие-нибудь там бандитский сериал, друзья. Я вас уверяю, если вы один раз по-настоящему с бандюками нехорошими свяжетесь, вам просто будет тошнить от одной этой темы, что это вообще есть на планете Земля. Все эти следователи, все эти менты, там, все эти разборки, если вы хотя бы один раз в жизни со своей благой кармой окунетесь в эту мерзость, вам... Вы будете говорить, нет, это не моя вселенная, это параллельная вселенная, и я к ней, я не хочу даже знать. Понимаете? Да. Компьютерные игры, абсолютно правильно. Так, ну ладно, мы опять же ушли в сторону. Чудесно. Еще раз. Читаем тексты, разбираем.
Нам лучше я попрошу,
да? Давай. Миш, давай, с янтрой, да. Молодец, ты напомнил, направим камеру на янтру.
А у нас она все видна всем.
А, видна всем, да. Кроме прошу, вот этой. Садись сюда, поясни, а я пока чайка пью.
Да я мог бы отсюда, ну ладно.
Такая у нас есть чудесная янтра, которая как раз отображает то, что описывается в шатчакане Рупане. Говорится там, что два лепестка, вот они встраивают. То, что есть, биджа-мантра ОМ, вот она в серединке такой знак, точнее даже не ОМ, а АУМ. Вот. Чуть позже расскажу об этом. Есть богиня наша, собственно, с шестью головами, с атрибутами своими. Есть также лингам, то есть вот туда, куда помещен этот бог наш. Парамашива, как называется.
Ну ты возьми прям текст по тексту, прочитай и показывай.
Ну ты тоже не особо удобно. Тырын-тан-тан. Вот. Ну поехали прям по тексту. Един, чей умус устойчиво фиксируется на этом возрасте, чье дыхание контролируется кумхакой, имеют силу, чтобы пройти через три мира. Ни Брахма, ни Вишну, ни Харихара, Шива, ни Сурья, ни Ганапати не способны противостоять ему. Прекрасная белая лотность, подобная Луне, называется Ажной. Ну вот здесь мы, конечно, нарисованы еще лепестками не то чтобы белыми, но мы все фиксировали, да, по идее, вот, должен быть белым. Сразу мы вот окрасили их в белый. Он сияет славой Дьяны, внутри него шакти Хакини. Вот он, наши шестиголовые шакти Хакини. Чиши лиц подобны множеству лун. То есть такие прекрасные лунолицые. У нее шесть рук. У нас четыре, но по сути, сейчас расскажу по другие две. В одной из них, в которых она держит книгу, две других подняты вверх, положение, отвращающее страх и дающее благо. Остальные руками она держит череп, небольшой барабан и букет роз. Ну, тоже букет роз, тут цветок у нас просто лотос. Ее сознание чисто. То есть видим, да, то, что ее сознание чисто, то есть его вообще, в принципе, и нет здесь, не нарисовано. Вот. То есть во всех чакрах было два. Бог и богиня, бог и богиня. А в двух чакрах, это Муладхари, еще был лингам, и анахати есть лингам, то есть это те же самые гранхи, так называемые, о которых уже была речь. Что означает, ну, определенные, как бы, там, где места, где особо сильно майя, или там, где нам нужно будет проходить их, то есть какие-то делают усилия особенно важные. То есть, например, в Муладхари, да, что мы, там, ну, нужно вообще осознать этот центр, да, во-первых. Во-вторых, это центр, который вообще нужно пробудить эту энергию, да, то есть вообще, грубо говоря, подумать даже по-другому, что там есть вот энергия, которую нужно пробуждать, которую нужно поднимать, которую нужно как-то что-то с ней делать, работать, да, то есть это первый шаг. Второй шаг, это когда мы поднимаемся на уровне анахаты, то есть это там изображается она уже, эта змея, в форме девушки, то есть уже богини, то есть она уже такой имеет вид красивой богини. То есть уже не змея, которая ползла вверх, а которая уже красивая девушка. Вот. Ну и появляются вот эти чувства, вот это чувство единства и так далее. Да, и обычно тоже люди на нем начинают тормозить. Такие благостные становятся. И уже думают, что все, они йогу реализовали, мы все хорошие, мы всех накормим. Вот, и будем ходить радостно улыбаться. Но не тут-то было, есть также следующее. То есть если мы даже ее проходим, да, и понимаем, что нужно оттачивать также разум наш, мы поднимаемся выше и уже оттачиваем этот разум. То есть это следующая, да, графа. И она что нам? Она вот даже если мы оточили, то она тут на двух концах, да, палка на двух концах. Мы начинаем оттачивать, и тут же мы начинаем погружаться, ну вот как Вадим и рассказывал, да, в какой-то мир, точнее, сами себя начинаем загонять в какую-то клетушку. Вот, и нам начинает, мы уже от чувств отрешились, и нам уже начинает жизнь не в радость, вот, нет смысла в жизни, потому что ажин, опять же, да, разум не может ответить, на в чем смысл жизни. Вот, и человек начинает теряться в этом всем. Вот, и, ну, йога призывает, конечно же, проходить дальше. Вот, и, собственно, вот наша уже богиня, которая была на хате представлена в виде красивой девушки, поднялась и стала вот такой парамашивой. Андрогенном виде она предстоит здесь. То есть это с одной стороны девушка, а с другой стороны мужчина. То есть мы знаем, да, то, что свет сознания, он светит здесь максимально ясно, максимально сильно. То есть здесь уже практически энергии как таковой, ну, как бы нету. Вот, и она уже такая сливается воедино. Вот, и здесь же рождается двойственность бытия. То есть здесь начинается деление на хорошее, плохое, на правильное, неправильное, на мужское, женское. И, собственно, это же она олицетворяет. Эта богиня, вот такой вот, такой ее вид. И то, что тот, кто преодолевает ажна-чакру, он соединяется, вот, и уже двойственности выше нету. Есть одно познание, грубо говоря, себя, да, или высшего я. Или, ну, мы дальше будем проходить, там, на самом деле, есть тоже свои ступеньки. Вот, но там немножко по-другому. То есть надо, чтобы дальше ступеньки проходить, нам нужно будет отключать разум, вот, и чистым познанием, да, идти дальше. Не думая. Вот, и у обоих этих наших богов висят на них змеи, богини и бога. Вот. Что олицетворяет, ну, вот эти вот змеи, это как наши вот эти мыслеформы, они все время нас окутывают. И наша задача научиться их контролировать, чтобы они стали нам друзьями, а не те, кто нас и загоняет нашим, по нашей дорожке, да, как нашим волком. А правая сторона у Парама Шива держит трезубец, что означает то, что он полностью ставит под контроль три гуны, то есть гуну сатвы, гуну раджаса, гуну тамаса, то есть такую гуну инерции, да, глупости, гуну такой раджаса, то есть это такой активности, ну и третья сатва, это когда такая гуна ясности, и мы же все понимаем, вот, ну и дальше нам даже выше еще поднимать над ними и держит в руке. Ну что можно рассказать? Ну, а вторая рука, по идее, она должна устранять препятствия. Ну, в разных трактатах, опять же, по-разному было. Либо барабан он там держит, либо устраняющие препятствия, здоровье. Здесь она просто почему-то висит. Ну и не суть. Следующая, богиня. То есть это то, что... Ну, какая энергия, то есть как мы себя будем вести, грубо говоря, когда поднимемся на этот уровень. Вот, и что, какие нам нужно производить действия для того, чтобы подняться выше, обладать качествами. Вот, ну, в одной руке она держит барабан. Барабан Шивы, такой маленький барабанчик, которым создается ритм.
Который, Дамару.
Да, Дамару называется она. Который создается ритм, в котором, ну, такая рита, да, в котором живет, в котором должна жить любое высшее существо, вот, чувствуя ритм этой жизни. В еще одной руке она держит череп, опять же, символ отречения, как в нижних, практически во всех она держала. Ну, мудру, которая дарует благословение, то есть устраняет препятствия. Еще здесь говорится о шести руках, и вот можно тоже, часто она изображается в мудре, которая устраняет препятствия, дарует бесстрашие. Ну и в одной она держит либо книгу, либо четки, символ сосредоточения, символ получения знаний. Ну вот если кратенько, то, наверное, и все. То есть, если в следующий раз мы видим вот такое вот изображение, то мы должны уже понимать, что это чем обладает такая чакра, да, ажна-чакра. Мы должны уже сразу понимать, что к чему. Шесть голов, это на самом деле они увеличиваются каждый раз с увеличением чакры. То есть получается, как бы, грубо говоря, начинается работать еще одна энергия. То есть голова это, ну вот, например, Муладхари, вот, то есть это такая самая изначальная импульс энергии, вот, который еще не двойственный, который вот изначальный и так далее. Потом выше, мы переходим на Сватхисану, и у нас возникает еще один такой как бы мир, внутренний мир. Вот дети, когда растут, у них появляется еще какой-то внутренний мир. То есть выше они поднимаются на Сватхисану, и они как бы получается есть внешний, а есть какой-то внутренний. И так далее. Они начинают как бы подниматься, и образуются разные, как сказать, такие прослойки, что ли, энергии, ну, грубо говоря.
Патя.
Да.
А что означает цветок?
Цветок, да, хороший вопрос, я пропустил. Цветок означает недотронутость, собственно. Еще вопросы?
Ага, чудесненько, отличненько. Так.
Вы знаете, вот эти вот шесть голов почему-то ассоциировались с какими-то чувствами, когда говорили о том, что...
Шестое, да, может... Да, друзья, вы должны понять, знаете, здесь какая вот сложность. А, вот все атрибуты невербальные, скажем, вот трезубец Шивы, вот там Шива с трезубцем, видите, стоит, да? Они имеют такое количество обоснований, я вам передать не могу. В каждой школе йоги что-нибудь свое. Кто-то говорит, трезубец это значит там три мира, кто-то говорит, это сушумна, ида и пингала, кто-то еще. И вот так буквально по каждому этому. И знаете, какая очень интересная вещь? Когда начинаешь заниматься йогой, чисто практической, у тебя перед глазами эти символы всегда маячат. И вот ты сделал какую-то асану, и до тебя что-то дошло, и ты мысленно как бы, о, так это как там же нарисовано то-то, 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 то-то. И потом про себя думаешь, это действительно так, или тебе показалось, да? Вот. И поэтому, ну, на самом деле, вот таких объяснений, что там, что значит, вы можете встретить массу. Массу. Нельзя сказать, что они там все правильные или все неправильные. Они, ну, как бы, такой метод научить вас думать абстрактно. Думать абстрактно. Так, ладненько. Значит, что у нас?
У нас можно еще раз тексты почитать.
Да, тексты. Да, давайте вот мы сейчас начнем с подробностей.
Мою зай.
Ну давайте опять по Шачакхе Нирупане.
Давай, прям по предложению и комментарий давай.
Югин, чей ум устойчиво фиксируется на этом лотосе, чье дыхание контролируется кумхакой, имеет силу, чтобы пройти через три мира.
Вот, давайте разберем. Давайте разберем. Итак, един, кто может концентрировать свое сознание на абзначакре, и дальше связка с дыханием. Дыхание кумхака. Что такое кумхака? Ну, в иносказательном смысле это задержка. А в чисто практическом иногда это когда вы делаете задержку на вдохе и у вас живот в форме кувшина. Одно из значений слова кумхака – кувшин. И дальше смотрите, какая очень интересная техника, практика рождается на этом. Если овладеть пранаямой за счет кумхаки на вдохе и направления сознания в центр третьего глаза, аджна-чакры, вы можете подойти к такому очень интересному явлению. У вас как бы такой волной идет, во-первых, расширение кровеносных сосудов. А что само по себе, знаете, так все раз и начинает плыть перед глазами. Попробуйте резко встать. Но этого мало. Также наблюдается эффект, когда небольшое количество тончайшей праны входит в центральный канал через аджну. И у вас не просто все поплыло, а вы вылетели. Совершенно фантасмагорическое ощущение. То есть, я как-то один товарищ у меня был, ученик один был. Ну, у него такая сложная предыстория, он в свое время наркотой баловался. И как-то у него получилось сделать это упражнение, он сказал, что наркота отдыхает. То есть по степени эйфории переживания даже где-то выше, а по, понятно, негативным последствиям, ну, как небо и земля, понимаете, да, прямо противоположно. То есть есть такое, знаете, такие наборы эйфорических практик, вот иногда они, знаете, где, они, вот мне кажется, злоупотребляются иногда во всякого рода дыхательных практиках. Я вот сталкивался с некоторыми. Там еще такая гипервентиляция легких идет. Они там дышат, потом хлоп, и все, и отключились. Вот, такая, знаете, такой грубый вариант такой принудительной пранаямы. И этим, конечно, злоупотребляют, потому что это не очень хорошо, ну, вот напрягает все структуры. Вот, и не факт, что, опять же, того же эффекта можно достичь. А вот если в реальности с помощью медитации и пранаямы заставить прану входить в центральный канал, то у вас появляется сила самоосознания своего «я» по преодолению всех препятствий, которые вы только можете в этом мире встретить. Или во всех трех мирах, как там сказано. Дальше.
Ни Брахма, ни Вишну, ни Хари, Хара, Шива, ни Сурья, ни Ганеша не способны противостоять ему.
Значит, ну и дальше, смотрите, здесь такая как бы противопоставление могущества богов. Там Шива, Брахма, Вишну. Ну, вы помните, индусы, они такие, в общем-то, очень трогательные люди в отношении религии. у них все везде религии, и, соответственно, жизнь смертного целиком и полностью определяется действием богов, которые могут там награждать или проклинать. Ну и в этой связи сказано, что если ты поднялся на уровень разума, то ты поднялся над уровень всех концепций, которые только могут быть, определяющих твою жизнь. И, соответственно, никто уже не может на тебя повлиять. Дальше.
Прекрасный белый лотос, подобный луне, называется Аджна.
Вот здесь он, значит, описан как прекрасный белый лотос. Вообще, на самом деле, есть иногда различия в описаниях. А вопрос, вот иногда споры возникают, происхождение слова «аджна», потому что озвучно, знаете, двум таким вещам. «А» – это как отрицание, «джна», «джнана» – знание. Ну, знание такой, с большой буквы, знание «ого-го». То есть, как бы, начиная с этого уровня, мы как бы имеем дифференцированное знание. Действительно, когда мы делим все на «я», «не я». Вот он я, а там не я. Ведь если вы разберетесь, вот представьте, да, где заканчиваетесь вы, начинается окружающая вселенная. Как вы можете определить? Ну, на первый взгляд очень просто. Вот до меня дотронулись, ага. Все, вот там был не я, вот сейчас дотронулись, уже я. А представьте, вам обезболивающий укол сделали. До вас дотрагиваются, а вам что я, что не я. И вот таким образом можно проходить по всем органам чувств. Осязание, обоняние, зрение, значит, это эхолокация за счет слуха, да? Но все равно, рано или поздно, друзья, обнаружится такая единственная граница вашего «я» или «не я». Это разум. На этом построена йога визуализации. Собственно говоря, то, как вы выглядите, это такая, в общем-то, случайная галлюцинация, если так вещи называть своими именами. Вот так она вот случайно сложилась. Ваш разум воспринимает себя так-то и так-то и формирует себя так-то и так-то. Но никто не мешает вам на этом уровне сформировать себя в другом теле. И на этом йога-визуализация построена, достаточно интересные упражнения. Надо себя научиться визуализировать в разных телах. И человек должен себя научиться визуализировать в теле, скажем, животного. Там, или в теле какого-то предмета. И отождествлять себя. Так, что такое?
Наверное, все живут.
Значит, так. Значит, это... И вот, понимаете, получается, что, собственно, такое фундаментальнейшее заблуждение, такое, знаете, явно выраженное для уже воплощенного человека, начинается с уровня разума. Безусловно, глубинное заблуждение, самое глубинное заблуждение начинается с того уровня, когда ваше высшее «я» начинает считать себя своей собственной праной, подобно тому, как человек начинает считать себя своей собственной тенью. Мое зависть. Вот. И как-то вот наиболее ярко этот процесс разделения на «я» и «не я», где заканчиваюсь «я», где начинается вселенная окружающая, добрая или злая, или еще какая-нибудь. По сути дела, это уровень принципа разума. Вот иногда так объясняют возникновение слова «аджна». Хотя я не уверен, что нет других. Мою заю, что такое? На. Не хочешь?
Ну, так. Еще как вариант, кстати, есть такое же объяснение, только ввысь, наоборот. Если выше поднимаемся, то мы преодолеваем вот это бытовое знание, а мы бытие, и у нас появляется аджнана, такое высшее знание, которое не знание, а сама прямое такое понимание.
Угу. Так, оберегаем, это у нас сейчас заочники останутся, без йоги.
Ага. На его двух лепестках буквы Х и Х, которые тоже белые, что увеличивает красоту этого лотоса.
Вот смотрите, помните, на всех предыдущих чакрах были лепестки с разным количеством лепестков и разными буквами. И вот у Вудрофа, помните, мы читали, что этими буквами завершается 50 букв санскритского алфавита. То есть это некие такие вибрации, которые так или иначе созвучны этим двум буквам, из которых можно составить, ну, всех оставшихся также, все слова, объекты и явления Вселенной. Тоже такая вот тема для размышления. И вы помните, что в каждой чакре перед этим была так называемая биджа-мантра, или мантра, ответственная за, как вам сказать, за происхождение принципа. И вот тут тоже достаточно сложные бывают интерпретации, какая же биджа-мантра соотносится с аджна-чакре. Здесь сказано, что биджа-ом. Иногда называется биджа-хрим. Иногда еще Бог знает, что называется. Почему? Потому что сложный вопрос. Сложный вопрос. А вроде как биджа-ом должна была олицетворять разворачивание всей Вселенной. Уж если какая-то биджа и соотносилась, так, наверное, с сахасрарой чакрой. Но с другой стороны, опять же, весь проявленный мир, он как раз сам наиболее характерно проявляется через первый принцип разума. То есть это сложный вопрос, я не готов его комментировать. Вы помните, да, что какие-то источники иногда не совпадают друг с другом, которые дошли до нас в древности, собственно. Здесь уж ничего не поделаешь. Угу.
Он сияет славой Дхьяны, внутри него Шакти Хакини, чьи шесть лиц подобны множеству лун.
Значит, он сияет, значит, Дхьяна славой. То есть, есть такие ступени, опять же, медитации или размышления однонаправленного, которые, значит, вот вместе три называются саньямой, а по сути дела это степень концентрации. Одна из самых таких серьезных степеней концентрации называется дхьяна, после которой идет состояние самадхи, высшее состояние. То есть, если вы поставили под контроль аджна-чакру, вам следующий шаг – это самадхи, высшее состояние бьет. Угу.
У нее шесть рук, в одной из которых она держит книгу, две других подняты вверх в положение, отвращающие страх и дарящие благо. Остальные руки она держит череп, небольшой барабан и букет роз. У нее сознание чисто.
Ну вот опять же, каждый из этих символик, вот череп там, жест, отвращающий страх, он опять же иносказательно символизирует те характерные качества, которые приходят вам в жизнь. Ну, помните, да, вот выражение латинское «помни о смерти». Как оно звучит-то? Моменту море, да, моменту мора, да. Да. Значит, и мне анекдот один рассказали, можно я прервусь? Один товарищ перепутал выражение «momentum mori» с выражением «un momento». И ехал в электричке, одна пожилая дама попросила его уступить место, и он вместо того, чтобы сказать «un momento», сказал «momentum mori», типа «бабка, думай о смерти», да? Вот, латынь она коварна. Значит, так вот, вы понимаете, да, что можно... Помните, у чего началось с Будды? У Будды с чего все началось? Он себе жил припеваючи, ни в чем не знал отказа, и вдруг столкнулся с какими-то моментами, один из которых была смерть. И вдруг он осознал, что по сравнению с идеей смерти, его нынешнее наслаждение – это скорее пытка ожиданием будущего страдания. Ну, в плане того, да, веселись, ешь, пей, а завтра мы тебя это того, да? Вот вы сможете веселиться сегодняшней жизнью, зная, знаете, что это, того, вам грозит смерть. Понятно, уже станет не до веселья, или как говорил этот самый, кто мой любимый, Марк Твен, ничто так не проясняет разум, как перспектива быть повешенным поутру. Точно так же ничто так не заставляет разум размышлять о предметах бытия, как понятие смерти. Поэтому человечество, оно ведет такую политику. Либо старается не думать о моментах смерти. А вот если уж начинает думать, то вот тут вот начинается уже серьезная философия. И поэтому, допустим, тот же что символ, что надержит череп, а ничего так не вразумляет о бренности, да, и конечности жизни, как череп. Ты берешь череп, я помню, меня вообще в детстве, помню, шокировало. Смотришь, господи, человек же живой был, так и ты. И страшно, тоже ходил, что-то ел, с кем-то разговаривал, а теперь держишь эту костяшку, да? Страшно. И вот точно так же и все остальные атрибуты. То есть они имеют многоуровневый план. Вообще на самом деле это созвучно, знаете, с какой темой европейской? Алхимии. Вот я в детстве очень химией интересовался. Очень интересовался химией. И все хотел бомбу какую-нибудь сделать. С самого детства. И все книжки начал читать. И мне нужно там порох какой-нибудь сделать. И давай, значит, а как? Хрен его знает, как его сделать. Ну, а как там в средние века делали? Начал там читать, там монахи там перетирали, значит, что они там перетирали, смешивали. И понятно, начитался этих трактатов, во! А попутно мне попадались, ну, по истории химии, безусловно. Потому что, ну, там, кстати, были примитивные технологии, скажем. Некоторые вообще меня поражали, допустим, как селитру для пороха делали. Заставляли монахов в одно и то же место ходить в туалет, а потом через 2-3 года эту землю в воде растворяли, выпаривали, значит, получалось литр. Такой был даже налог. Налог на туалеты. Да, так вот, и мне попадались трактаты, в том числе там по герметизму, там, я помню, все, Гермес, Трисмегист, дважды великий, трижды величайший. Потом вот эти вся символика. Знаете, алхимическая, там все этот король принимает баню, там или еще что-нибудь. Некоторые, кстати, были откровенно эротического характера. Вот, алхимические, да, там свадьба между там чем-то, чем-то, да. Вот. И я так понимаю, что некая такая вот параллель была. И по всей видимости, наука алхимия все-таки пришла оттуда, с Индии, со своей такой какой-то символика. Если ты ее понимаешь, любой рисунок алхимический для тебя уже, собственно, книжка открыта. Да, так вот, и относиться надо к этому, знаете как, так, ну, осмысленно. Потому что можно очень много какой информации о той же Аджна-чакре подчеркнуть, просто медитируя на эту картинку. Другой разговор, откуда взялась эта картинка. Кто ее нарисовал? Ну, по моим сведениям, ее нарисовали по заказу Джона Джорджа Вудрофа. А Вудров, собственно, делал это все в начале 20 века. Потом это пошло в тираж, и до сих пор на каждом углу мы видим эту картинку. А вот найти более древние тяжело. И они немножко по-другому, кстати, нарисованы. Вот. Ну, кто этим интересуется? У нас так, знаете, в тираж что-то запустили, вот он и пошло гулять. Так, дальше читаем.
В этом лотосе обитель тонкого проницательного ума Манас, который хорошо известен.
Значит, и вот смотрите, вот эта вот связка процессом мышления однозначно связана с Аджна-чакрой, поэтому если кто-то хвалится открытием третьего глаза, требуйте от него решить дифференциальное уравнение. Если не решит, пусть лучше молчит про третий глаз. Ну или что-нибудь другую какую-нибудь интеллектуальную задачу. Потому что, знаете, говорить, что центр интеллекта раскрыт, а ты, прошу прощения, тупой как бревно, это как-то не особо увязывается одно с другим. Дальше.
Внутри него йони, а в основании лотоса Шива в форме лингама, называемого Итара-лингам.
Вот здесь дальше вот такая символика, опять же, достаточно эротичная, если знать истинное значение слов йони и лингам. Йони – это женский детородный орган, а лингам, соответственно, мужской. А вместе, как вы можете понять, да, когда одно в другом, это, мягко говоря, сексуальный союз. Но здесь все иносказательно, здесь союз сознания и энергии, который, собственно говоря, на очень тонком уровне формирует принцип разума. Поэтому помните, когда мы с вами до этого говорили, что такое мышление? Что такое мысль? Да? Что такое процесс мышления? У вас есть сознание... тончайшая, то есть очень сильная. И у вас есть энергия очень тончайшая. И мгновенное подстраивание одного под другое. То есть сознание заставляет энергию проявиться в той форме, в которой хочет сознание. Энергия заставляет сознание высвечивать то, что она ему... Значит, ну, взаимное влияние одного на другого. В результате чего возникает способность генерации мыслеформ в сознании энергии. То есть носитель это шакти, энергия. Ну, энергия, шакти это более серьезное понятие, чем энергия. Но оно как-то окрашено. Оно окрашено тем, что хочет видеть сознание. И вот на... Тут рождаются совершенно уникальные йоговские практики, которые выходят за рамки этого семинара. Всех еще раз интересующихся отсылаю к йоге визуализации. Она доступна. Дальше.
Здесь он сияет как цепь вспышек молний. Но это про Итара Лингам.
Ага.
Первая биджа мантра вет ом. Обитель наивысшей шакти, которая своим светом освещает и дает видимой Брахма-сутру, которая находится там же.
Угу. Ну, дальше идем, мы сейчас не будем на это самое, на... Ну, то есть, грубо говоря, осмысление мира, вот осмысление мира, оно и счет начинается. Ну, не можете же вы мыслить раньше, чем у вас есть это... как она называется-то, мышлилка, да? Ну, разум до тех пор. То есть, понятно, что любое внятное представление о устройстве нашей Вселенной, оно может возникнуть не раньше, чем есть принцип разума. Поэтому, собственно говоря, когда мы с помощью разума о чем-то говорим или что-то постигаем, то однозначно как бы мы пытаемся на уровне разума спроецировать в том числе и то, что было выше, чем разум. Хотя, получается, конечно, очень плохо. Вот почему, ну, как бы, формальным сухим знанием, логикой йога не постигается. Это вот общее такое положение, что ты можешь прочитать все книжки, все концепции, ты можешь научиться умничать на санскрите, ты можешь изображать из себя там великого гуру, но это как бы книжное знание. Оно как-то соответствует истинному знанию. Но это жалкая тень высшего знания. Но опять же, даже если это жалкая тень, мы как-то его обозначаем. Как мы обозначаем? Да, мы говорим абсолют. Или все то, что произошло от мантры Ом. И как бы вот даже сама мантра Ом в плане ее осознания... чисто логически, а не когда мы ее переживаем, она вот приходит на уровне разума. Дальше.
Да, здесь она вот названа Брахма-сутрой. То есть, такое, ну, высшее знание.
Высшее знание, да. То есть, Брахма, творец всей Вселенной, сотворил. А сутра, знаете, как запомнить слово сутра? Вот есть такое русское слово суть. Суть. Суть, знаете, вот, суть. А, и поэтому фактически... как бы, та суть, которую, значит, Брахма вам сейчас вот изложил. Это точно так же, как йога сутра Патанджали, да? Это та суть, которую Патанджали изложила йоги. Вот так можно перевести. Дальше.
Сахаха, чей ум устойчив, пусть медитируют над этим в соответствии с предписаниями. Ну, на вот это все, что мы сейчас, на чем мы говорили. На это надо помедитировать. Превосходный сатхака, чей атмай, ничто иное, кроме медитации над этим лотосом, способен по своей воле быстро достигать иного тела и стать наиболее выдающимся среди святых и мудрецов, всезнающим и всевидящим.
Ага.
Дальше. Он становится благодетелем всего и знатоком всех учений. Постигая свое единство с Брахманом, он обретает сверхъестественные и неведомые силы.
Угу.
Полный славы, он долгоживущий, он становится творцом, хранителем, разрушителем трех миров.
Угу. Дальше так, шло. Чудесно, да. Дальше что там у нас еще?
Продолжаем.
Ну, то есть здесь все комментировать. Друзья, овладейте аджной чакрой, весь мир в кармане, что называется. Супер. То есть, только мечтать.
Дальше. Самый мудрый. В этой чакре внутри треугольника постоянно пребывает комбинация букв АУМ, образующих мантру ОМ. Это внутренний атма, дух, чья сущность чистый разум. Он напоминает пламя. Над ним половина луны, а выше буква МА до проявления МАКАРА, формы точки. Еще выше НАДА, чья белизна такова же, как белизна Балат Девы или луны.
Вот, вот здесь такое косвенное и насказательное упоминание о других таких очень важных моментах, как бы, устройства нашего тела, это связка надо-бинду. А, да, надо-бинду. То есть, давайте так, чтобы у вас было хоть какое-то представление. Что такое бинду? Вообще, на самом деле, можно в некоторых текстах, по-моему, у того же Вудрофа написано не бинду, а винду. Как винду, знаете, окно. Или по-другому. Вот у вас где-то ваше высшее Я. Где оно? А Бог его знает, где оно. Оно вне пространства и времени. Но от вашего высшего Я к вашим телам и структурам тянется нить праны. Прана проявляет себя как сознание и энергия. Но ведь где-то есть эта точка, когда из места ниоткуда, где находится ваше высшее Я, попадает прана вместо куда. То есть, и понятно, что есть некая такая как бы ворота, через которые заходит поток сознания от вашего высшего Я. То есть принцип разума, это принцип разума, это как океан, он большой и безбрежный. Ваш небольшой принцип разума, это как небольшая отделенная часть от большого океана. Мне нравится, в одной книжке я прочитал сравнение. Представьте, что вы взяли портрет, выломали изображение, осталась одна рамка. И эту рамку выкинули на поверхность океана. И вот то, что внутри рамки, это ваш личный разум. А весь океан – это всеобщий разум. Но границы нет. Есть условная рамка, которая плавает на поверхности общего океана. Вот. Поэтому в этот же океан где-то ныряет впервые поток сознания от вашего высшего Я, который вне океана. И вопрос, а где это он ныряет? Что это за такое? И тут мы встречаемся с очень концепцией таинственнейшей. Бинду. Винду. Это математическое понятие, если вот так, кажется, размышлять современным языком, о бесконечно малой точке. Вот только в высшей математике вы встретитесь с таким же понятием. В свое время Ньютон, Лейбниц ввели дифференциальное, интегральное исчисление, и там они оперировали с понятием бесконечно малого, в частности, бесконечно малой точки. И вот, как бы получается, что вход в наше тело через принцип разума, наше сознание имеет через бесконечно малую точку, которая называется бинду. То есть это маленькая дырочка, через которую светит ваше высшее Я. А дальше следующая связка, очень странная и сложная для понимания. Ну и по сути дела, что такое свет вашего сознания? Сознание сводится к понятию праны. А прана сводится к понятию, в одном из вариантов, понятию надо. То есть, ну если угодно, первосполох, который исходит, значит, вот с этого уровня. А дальше начинаются вообще чудеса, друзья. Дело в том, что объяснить, например, рождение детей, невозможно, не зная концепции бинду. Потому что, скажем, мужское семя не может формироваться, если известные процессы, связанные с бинду, не творятся. Очень таинственные поучения. Голову бы мне снесли даже за прямое, за косвенное упоминание этого. Еще какое-то время назад. Дело в том, что как бы, чтобы возникло мужское семя, а точка бинду должна как бы отделиться, обрасти тончайшей энергией и, пройдя все, весь наш организм, сформировать в теле человека физическое семя мужчины. А дальше начинаются чисто практические моменты из йоги. Если един сохраняет свое мужское семя, он сохраняет и потенциал бинду, и сила, и свет сознания его мощные. Если же он растрачивает свое семя понапрасну, а не для рождения детей, он слабеет. Вот. И вот иногда меня спрашивают, вот эта параллельная тема рождается, так называемый секс без потерь, иногда меня тупо спрашивают, ой, а надо делать это, пятое, десятое. Нет, друзья, чтобы объяснить, что такое секс без потерь, надо знать ни больше, ни меньше, как устроен весь наш мир. Вот. Но это к слову сказать, почему? Потому что, как бы, вот эта вот манипуляция с точкой бинду, они крайне сложны, но если, скажем, научиться это делать, то вы резко ускоряете свою духовную эволюцию. С уровня выше разума. То есть не через умничание, хотя это тоже нужно, а выше, чем через уровень умничания. И фактически дальше уже идет такое чисто практическое объяснение, которое нам дает совершенно уникальную связку, опять же, о связи дыхания, сексуальной энергии и мышления. Если вы контролируете сексуальность и, соответственно, бинду, то свет сознания устойчивее и сильнее высвечивает ваши структуры, вашего разума, которые состоят из трех частей – манас, будхи и читта. То есть через читту, грубо говоря, мощнее светит сознание. Прожектор больше. И сила интеллекта мощнее. Так как на поверхности будхи появляются мыслеформы, но и а дальше ситуация такая. Представьте, вы идете ночью, у вас слабый фонарик, вы светите, и вы не поймете, что там у вас такое. То ли коряга, то ли чудовище. Отсюда рождается фраза, помните, сон разума порождает чудовище. До тех пор, пока у вас не отработан свет сознания и интеллекта, Бог знает, что вам видится, мерещится, и Бог знает, как вы себя ведете. Наоборот, если свет сознания ваш мощный, как прожектор, то как раз, и там уже нет, знаете, такого непонятного, а уже очень четко и ясно видно, что перед вами. Значит, поэтому вот есть связка по работе с аджна-чакрой неочевидная. Одна через сексуальные практики, другая через дыхательные практики, пранаяма-йоги. А чисто практический совет следующий. Перед вами стоит задача творческая. Как в открытом йога-университете сделать что-то, чтобы облагодетельствовать все человечество? Вот вы медитируете днями и ночами для блага всех живых существ, а никаких мыслей не приходит. Чисто практический момент. Займитесь пранаяма-йогой. Позанимайтесь пранаяма-йогой. Масса самых иной раз вдохновляющих идей начнет посещать вас. То есть есть прана, значит, работа с разумом идет лучше. Опять же, практикуете только целомудренный секс, где вы выбираете только наслаждение, а часть, которая идет на продолжение жизни, сохраняется, также усиливаете свой интеллект. Это тройная связка. Закрытейшая была. Чья мы об этом разговариваем, как просто так. Так, дальше идем. Мы же еще там остановились.
Ну да, то есть получается что? Что прана, она как бы заполняет чакру за чакрой. И то есть чем выше чакра, тем труднее с ней работать. И тем, грубо говоря, больше праны надо, и тем тоньше она должна быть. То есть первое, понятно, что она заполняет муладхару, да, что, ну, там покушать надо, поспать и так далее.
Ну, как бы от грубого к тонкому.
Да.
От грубого к тонкому. Грубое нам легче, а потом чем более тоньше, тем больше надо знать уже какие-то нюансы.
То есть, чтобы работать, например, той же самой даашной чакрой, ну, почему монахов, да, там, они запирали, там, и никакого там сексуального союза не должно было быть? Потому что именно, чтобы они реально могли проработать все эти священные тексты, чтобы они накапливали этот потенциал, чтобы хватало на все структуры. Вот. И это тоже важный момент, контроль вот праны.
Ну, собственно, изначально, еще раз, друзья, изначально все монахи не были извращенцами. Ну, в смысле, я к чему? Не все, а вот те, кто, знаете, потому что сплошь и рядом. Там у них монастырь, а там по ночам оргия какая-нибудь такая, знаете, непотребная. Еще ладно там с девушками, а то ведь непонятно вообще как. Вот. И возникает вопрос, а что это их прет-то так? Выясняешь, а у них, значит, обет безбрачия. Думаешь, да кто же, да извращенец придумал им обет безбрачия? Лбы молодые, здоровые, хорошо едят, да, и обет безбрачия. Да не на стены полезут. А изначально все было очень продумано, чтобы сохранить потенциал на изучение высшего. Потому что, обратите внимание, не любая религия, как мы уже сказали, ты ее начинаешь постигать не с уровня разума. Разум как поможет, так и навредит религии. Причем даже непонятно, что больше. А с уровня сверхлогики. А без этого потенциала высшего ты никак не включишь сверхлогику. А где взять этот потенциал? За счет сексуальности. Больше ресурса нет. При данном уровне неведения. Вот, то есть, все на самом деле, вот я просто к чему? Мне время от времени приходят, начинают там ругать те или иные религии. Друзья, не ругайте вы их, оставьте вы их в покое. У них своих и сильных, и слабых сторон достаточно. Потому что иногда так, знаете... Да, дальше идем.
Дальше. Когда Егин закрывает дом, остающийся без опоры, он получает таким образом знания с помощью высшего учителя. Когда посредством повторения этой практики чита становится повторенной в этом месте, чита становится растворенной в этом месте, в важной чакре, тогда он видит в треугольнике и в пространстве над ним отчетливо сверкающие вспышки огня.
Вот, а дальше смотрите, какая очень интересная дальше техника. Поставив под контроль принцип разума, значит, вы помните, да, следующий шаг, что отработав уровень логики разума, уровень сверхлогичности и высшей интуиции прямого постижения сам собой приходит к вам. И уже нет сомнений, глупость это или не глупость, это уже в чистом виде откровения сверху. И там есть упоминание такое, обучение от высшего учителя. Еще раз прочти его. Ну вот, вот последнее там.
Да. А вот, когда Егин закрывает дом, остающийся без опоры, он получает таким образом знания с помощью высшего учителя.
Итак, закрывает дом, остающийся без опоры. И другими словами, вы вытаскиваете прану из всех структур, из всех чакр. А сделать это можно запросто, вытащив ее из аджна чакры, из всех остальных она автоматически вытаскивается. Дом без опоры. Под домом имеется в виду человеческая тема, дом без опоры, человек в самадхи. Значит, поэтому есть такое очень интересное свойство. Если вы достигли определенной степени самадхи, ваше тело лежит как труп. Зрачки не реагируют на солнечный свет. Пульс не прощупывается. Состояние клинической смерти. Поэтому, знаете, вот когда я время от времени слышу, что то тут, то там у кого-то там самадхи, они пытаются на занятиях, значит, вести кого-то в самадхи, я себя спрашиваю, они что, хотят, чтобы у них ползала, лежала как это, в клинической смерти трупы, что ли? Страшное зрелище, да? Вот, то есть, фактически, высшее состояние, это когда вы вытащили свое «я» из тела, свою прану из тела. А тело что с телом? Тело осталось без опоры, оно труп. Иногда на этом разные другие афоризмы рождаются, что когда человек жив для йоги, он мертв, мертв для мира. Иногда под этим подразумевается вполне буквальная вещь. Когда у тебя самые высочайшие там, откровения в самадхи, твое тело лежит бездыханно. Вот. Значит, я в Индии, как представляется, это было достаточно широко распространенное явление. Вот в частности, давайте из этого Рамакришну прочитаем опыт.
Рамакришна.
Ты не распечатал? О, нет, срочно печатать. Говорят, Рамакришна пол своей жизни провел в самадхи. То есть он оттуда бы и не возвращался, если бы не надо было учить оставшихся других людей, по этой причине он и возвращался. Причем одной из первых самадхи, когда он в своей этой самой там какой-то лачушке там пролежал несколько дней в таком состоянии. Да, но нас интересует другой вопрос. Вот вы вытащили прану из разума. Эта прана начала поглощаться или осознаваться как первая вибрация нада. Вы поглотились надой и начинаете приближаться к источнику праны, то есть к своему высшему я. Грубо говоря, вы ушмыгнули через эту точечку бинду куда-то в высоту своего высшего я. Вот. И это очень хорошо соотносится, скажем, с йога-сутрами Патанджали. По сути дела, это тот же самый процесс, который описан у йога-сутр Патанджали, но только другим языком. Больше таком, знаете, тантрического характера. Так, куда удрал Миша? Следующий. Так, время у нас есть еще. Ладненько, давайте, пока Миша бегает, вопросы по этой части... А где? Испугался. Вопросы по этой части. Заочники давайте задаем, очники тоже задаем.
Пока вопросов нет.
Вопросов нет? Это хорошо. А здесь есть? А, давай, давай, ты потом уже, мы после перерыва Рамакришной займемся.
Вопрос
да,
по,
да.
По контролю разума. Вот если разум начинает чудить, то был метод зажать его между двумя чакрами, ниже ага. И выше. Вот в случае... Как это происходит?
Да, вот смотрите, на самом деле это очень великолепно происходит. Значит, под аджной, что у нас? Вишудха. Вишудхи какое проявление? Речь. Мантра. Вибрация. Выше, что у нас? Запредельное чего-то там, да, бинду запредельная, высшая интуиция. И, ну, знаете так, с одной стороны ты уповаешь на высшее, с другой стороны бормочешь мантру, точнее орешь благим матом, прямо пропорционально тому, как разум чудит. Вот так вот. А вот, то есть, смотрите, эффект храма, друзья, храм, эффект храма. В Индии на каждом углу храмы. Значит, ну и у нас храмы, ну наших всех ортодоксальных этих самых, как его, религий. И смотрите, храмы пережили, что они только не пережили. Ну да, повзрывали их там немножко, когда эти большевики пришли к власти, ну и не все же взорвали. Почему люди ходят? А вообще люди ходят? Помогает. А потом, когда в 43-м году, когда, вот знаете, этот самый Сталин, он же мудрый мужик был, он понял, что это хорошая тема. Он вел царские погоны, звания генералов и легализовал церковь. Тогда восстанавливали храм вообще по полной программе. Их потом второй раз начали опять рушить, это уже при Хрущеве. Почему? Работает. Работает. Вот ты не знаешь, что делать. Все, голова кругом. А мысли паразитические присосались к этому, как он называется, к эмоциям. Управлять разумом ты не можешь, ты чудишь. Точнее, ну, в общем, все чудит. И ты идешь следующую вещь делаешь. Ты идешь, во-первых, в то место, где тебе никто не помешает. В хорошем храме, как правило, толстые стены. Во-вторых, там вся атмосфера такая, подобающая. В-третьих, там ты волей-неволей начинаешь думать о высшем, уповать на уровень высшей арджна-чакры. А с другой стороны, что ты начинаешь там делать? Молитву бормотать. И вот ты разум свой хлоп и зажал между молитвой и упованием на высшее. И попускай, ты помогай. А вообще говоря, храмы надо строить. Ну, может быть, их не храмы там называть, как мы там, центр медитации там или еще что-нибудь. По тому же принципу. Пришел, задействовал речевой центр, задействовал упование, значит, на высшее. Плюс еще, соответственно, ну что там вообще в любом храме. Это... Да, вот, мне, знаете, мне особенно нравится, я вот, к сожалению, в Германии не был, я вот здесь, в Пушкинском музее видел витражи. О, вообще супер. Плюс органная музыка, пурум-пурум, тра-ля-ля-ля, да, где у тебя как на дискотеке все содрогается, да, такая. Вот. Плюс запах, значит, чего там, фимиан воскуривать, да. Значит, ну, и, в общем, по полной программе, если разложить все органы чувств, и в одном месте, то получается очень мощнейший способ для работы с разумом. И, собственно говоря, все такие обряды, ритуалы, они, как правило, сводятся с работой с разумом. Вот мы, в том числе, тоже, вот есть у нас кое-какие практики, я специально их иногда даю, чтобы обуздать безумные разумы некоторых студентов. Они построены на очень грамотных началах, но если им этого не дать, сами они очень долго еще с чем не справятся. Вот. Поэтому вы понимаете, да, что это серьезные науки. Лишь бы, я единственное боюсь, завтра же кому-нибудь бордель там, или что-нибудь сделаю, там кому-нибудь новую компанию по охмурению, кому-нибудь тренинговую компанию, чего-нибудь там за большие деньги. Возьмут, вырвут из контекста йоговские там религиозные моменты и начнут бабло на этом грести. Вот этого я боюсь, конечно, страшно. Вот. Но бабла особенно много не загребешь. Нужен уровень выше уровня арджна-чакры. А как правило, у всех дельцов с этим уровнем плохо. Поэтому, как правило, с этого уровня... Ну, то есть, до этого можно выстроить какое угодно подобие. А если там наверху не будет, то разум будет вырываться. Вот. Но это отдельная тема. А вообще говоря, да. Есть возможность зажать и аджна-чакру для благих целей. А иногда, знаете, когда в атаку бегут эти, кто? Бегут в атаку. Чего они кричат? Ура! Перекрестился, попер на врага. Молча бежать тяжело. Орешь так и все. Вот. Так, ладненько, дальше.
Он также видит пламя, подобное пламени свечи, светящееся как чистейшее сияние утреннего солнца и горящее между небом и землей. Здесь Бхагаван, Господь Парамашива, проявляет себя во всей полноте своего всепроникающего и вездесущего могущества. Он свидетель всего, не знает упадка. Он пребывает здесь так же, как и область солнца, луны и огня в Сахасраре.
Так, вот смотрите. А дальше что? Ну вот с уровнем разума мы разобрались. Дальше-то что? Об этом будешь называться в следующей сказке Шахерезады. Понимаете, да? У нас 1001 чакра семинар, да? Значит, действительно об этом мы потом поговорим. Но вопрос... Дальше что? Вот чисто субъективно это воспринимается, вот очень хорошо в Ананда Лахари сказано. А, вот, кстати, вот сейчас можно Ананда Лахари зачесть. Как свет без источника света.
Ну, да,
так, а есть там еще? Найди, а это. Есть у тебя? Ага. Сейчас, сейчас мы зачтем. То есть дальше начинается восприятие, как бы знаете, чистого света сознания, не окрашенного ничем, ни одной мыслеформой. И эта область как бы чистого сознания, или в терминологии йоги это Шива, Шива как бы мужской принцип чистого сознания. Значит, а знаете, такая еще очень красивая символика. Она, кстати, описана в предисловии к Маха-Нирвана Тантры у Джона Джорджа Вудрофа. Что у вас в макушке головы, у каждого есть гора Кайласа. Ослепительно белая треугольной формы, где пребывает Шива. И тот, кто хотя бы один раз взглянул на Кайласу, без сомнения достигнет успеха в йоге. Знаете, какая очень интересная символика. С одной стороны, есть вполне конкретная гора Кайласа. На территории, значит, чего там у нас нынешняя теперь уже этого? Китай теперь это уже там. Ну, то есть туда не так просто, во-первых, добраться, потому что это горы и холодно, и ну, Гималай. А с другой стороны, там и местные тоже, значит, эти самые товарищи. Ну, правда, мне говорили, что если знать, кому там, правда, это давно было, взятку давать, то там можно вообще все, все что угодно. И многие паломники совершали паломничество, а это очень тяжело, чтобы увидеть хотя бы один раз в жизни гору Кайлас. Считается, увидел гору Кайласа, все, можешь умирать. Да, просветление тебе все обеспечено. Паломники действительно идут, смотрят. Товарищ у меня тут недавно был там. Вот. Но есть иносказательный уровень горы Кайласа, который внутри каждой головы вашей собственной. И на самом деле изначально-то понималась именно та гора Кайласа внутри головы. Вопрос. А что ж тогда какие-то географические места соединяются с чисто физическими местами? Ответ, друзья, совершенно классный. Дело в том, что чтобы добраться до этого места, хочешь, не хочешь, ты должен сделать массу телодвижений, очень трудных. Раньше ты должен идти пешком, потому что там троллейбусы там не ходят, а вертолеты не летали, это сейчас летают и ходят. И волей это растягивалось на долгое время. Более того, ты поднимаешься все выше и выше в горы. Начинается нехватка кислорода. С нехваткой кислорода у тебя отключаются все паразитические мысли, поверьте мне. Вот идешь выше, 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 то есть весь маршрут рассчитан на то, что с каждым шагом вся окружающая местность и все-все-все, что там сделано, работает так, как если бы ты делал практику, ты поднялся, увидел образ горы Кайласа, голова пустая, потому что у тебя отсутствие кислорода, не то, что там мыслей. Вот, ничего нет, но если перед этим у тебя было выше, ну, как бы, устремление на высшее, то в этот момент тебе легче поставить под контроль принцип разума. То есть по этой причине, друзья, вот такое предупреждение. Это же, к счастью, кое-какие практики в йоге до нас достались вот в таком указании. То есть подойди к этой пещере, обнажись, никакой одежды на себя. И вот только голый войди туда, сделай то, все, пятое, десятое выйди. Более того, до этого места ты должен идти сам. В всяком случае, начиная с какой-то, какой-то точки. И только тогда сработает. А если начинаешь пользоваться благами цивилизации, вот как сейчас в Индии, господи, за смешные деньги покупаешь вертолет. Ну, арендуешь, понятно, да? Вжик-вжик. Прилетел, посмотрел, ну да, да, пару часиков провел, ну да, да, да. Ты даже не успел, ну даже там горная болезнь не успевает начаться. А это необходимый ингредиент для практики, горная болезнь, понимаете, на такой-то высоте. Посмотрел, поодирался, заплатил, улетел дальше. Что ты там познал, не познал, увидел ты эту Кайласу, не увидел, какая разница. Поэтому вот здесь есть такая, знаете, очень интересная трудность, что вот что не понимаешь, делай дословно. Индусы в этом, надо сказать, преуспели. Они не особо размышляют. Сказано, они делают. И за счет этого сохраняют знания. Но малейшая поправка даже со стороны самих же индусов, как все летит нафиг. Просто все летит нафиг. И это затрудняет сохранение переоткрытия древнего знания, в том числе и таких практик, как вот там, священное посещение. Там вот дальше будет там, про Бинарес еще такая же ситуация. Давай дальше читаем.
Ананда Лахари кусочек.
Не-не, давай мы сперва это дочитаем, а потом мы про Ананда Лахари.
Это несравненное и восхитительное место пребывания.
Не-не-не, я прошу прощения, действительно, надо Ананда Лахари, мы как раз же коснулись света сознания. Да-да-да.
Я приветствую Парашамху, настоящего, находящегося в твоей ажна-чакре, сияющего, как 10 миллионов солнц и лун, которого с левой стороны обнимает высшая чит-шакти. Когда поклоняешься ему с преданностью вместе, которое за пределами солнца, луны и огня, в королевстве, которое не освящено ничем и при этом затоплено светом.
Вот смотрите, в королевстве, которое не освящено ничем, источника света нет, но в то же самое время залито, затоплено светом. Вот как бы свет сознания ниоткуда. Вот как еще сказать, что от вашего высшего Я, которое вне времени и пространства, вовнутрь даже структуру, про которую мы тоже ничего не можем сказать, попадает в ваше сознание. И где то место, через которое оно, собственно, проникает. И вот тут как раз рождаются вот эти вот концепции, во-первых, бинду, а во-вторых, место, где нет источника света. Но это косвенное, кстати сказать, указание на следующий центр сахасрара чакры. Так, дальше читаем, что мы там этого.
Дальше, Тасяка Нирупана. Это несравненное восхитительное место пребывания Вишну. Превосходный Ягин во время смерти помещает свою прану здесь и входит после смерти в это высшее, вечное, нерожденное блаженство первоначала Пуруш, который был прежде трех миров и который познан Ведантой.
Ага. Ну, мы об этом уже вскользь говорили. Это йоги умирания, это отдельная тема, не хочу касаться. Дальше.
Когда действие Егина, добрые во всех отношениях, становится частью его служения у лотосоподобных ног его почитаемого гуру, тогда над ажна-чакрой он увидит образ великого празвука Маханада, и ситхи речи всегда будут проявлены в лотосе его руки. В великом празвуке растворяется ваю воздух. Это половина Шивы, по форме подобная плугу. Он Шива, успокаивающий, дарящий благо, отвлекающий страх и дающий проявленное чистое сознание.
Вот. Ну, в общем-то, так или иначе мы прокомментировали все эти моменты, связанные, значит, вот с аджна-чакрой, где, смотрите, свет сознания светит наиболее сильно и незамутненно, с одной стороны, а с другой стороны, энергия наиболее тонка и податлива, как там сказано, чит-шакти. Чтобы родилась мысль, любая мыслеформа, как бы энергия должна рефлексировать на сознание, сознание на энергию. И вот так вот рождается творение мыслеформ. Процесс мышления. Значит, а выше этого только чистое сознание. Ну, или там по-другому, там прана. Ну, мы об этом поговорим. Так, чудеська, дальше.
Дальше Шива Самхита.
Нет, все, хватит. Вопросы. Нет вопросов. Дальше идем. Заочники, задаем вопросы. Если что непонятно, не стесняйтесь.
Самхита?
Да.
Лотос ажна расположен между бровями. Владыка его Шукла Махакала, а богиня Хакини. Два лепестка Ха и Пша. Следующее.
Ага.
Внутри расположена вечная биджа, сияющая, подобно осенней луне. Мудрый, знающий это, никогда уже не стремится вниз.
Ага.
Так и там есть ярчайший сверкающий свет, хранимый в тайне во всех тантрах.
Созерцанием его достигается величайший успех.
Значит, вот опять же, свет, хранимый тай, в тайне во всех тантрах, чистый свет сознания. Ну и как сказали, Шива на горе Кайласа. Ага, дальше.
Я, дающий освобождение, я третий лингам в Туре, экстаз, а также снила тысячелепесткового лотоса Сахасрары.
Ну, здесь вот в частности такая ссылка даже на йогу сновидения. Дело в том, что Турья это четвертое состояние. То есть у нас есть состояние бодрствования, состояние сна со сновидением, состояние сна без сновидений. И мы и так по очереди прыгаем. С одного в другое. А есть четвертое состояние Турья. Знаете, как это? В шахматах есть такая фигура Тура. Четвертая от середины. Чатуранга была прародитель шахмат современных. Игра называлась Чатуранга. Четыре угла или четыре части. Там, не знаю, как можно перевести. Так вот, четвертое состояние это состояние выше, чем состояние сна, бодрствования, и сна без сновидений и сна со сновидениями. То есть вот как бы чистый свет сознания, воспринимающий Вселенную. А дальше.
Созерцая его, един становится подобным мне, Шиве. Дальше. Два канала, Ида и Пингала, это Варана и Асин. Пространство между ними Варанаси. Бенарес, священный город Шива. Говорят, что Вишванатха, владыка мира, обитает здесь.
Значит, друзья, в Индии есть город Бенарес. Или по-другому Варанаси. Священнейшее место, значит, вот в плане сохранения древнего знания и так далее. И опять же здесь мы находим символику, где географические понятия накладываются на устройство нашего тела. Вообще в Индии есть такая вещь. Да. Они обожествляют слияние двух рек. Праям называется. То есть, где одна река впадает в другую реку. А по какой причине? Это повсеместно, по всей Индии, но и в частности и там. По причине, смотрите, здесь следующего такого объяснения, как мы сделаем. Итак, у нас есть ажна-чакра и центральный канал. Но также у нас есть левый и правый канал. Ида и Пенгала. Вспомогательный канал. У нас есть центральный канал, который называется Сушумна. Когда она начинает работать, как сказано, един мертв для мира. Это состояние высшего экстаза, высшего самадхи, когда вы вообще не реагируете ни на что снаружи. Как только прана попадает в центральный канал, все, весь мир исчез, как если бы его и не было никогда. Со всеми проблемами вообще ничего нет. А открывает совершенно фантасмагорическое переживание, значит, бытия. И вот вопрос, а как же сделать туда прану-то завести, чтобы в центральный канал вошла? Вот, и здесь вот косвенно указано на то, что через аджна-чакру можно ввести прану, так как там соединяется Ида, Пингала, Сушумна. Левый, правый канал и центральный канал. И грамотной манипуляцией с левым и правым каналом можно заставить прану войти в центральный канал Сушумну, после чего начинается то эйфорическое состояние, о котором я уже упоминал, по сравнению с которым все наркотики просто ни о чем. Сравнение Иды и Пингалы как две реки, которые сливаются вместе и дают вход в третью невидимую реку. Иногда, знаете, говорят там, невидимая река Сарасвати. под этим имея в виду, значит, соответственно. Или вот, допустим, трезубицу Шивы. Ну, что он означает? Вот одно из таких сакральных объяснений, что это Ида, Пингала и центральные каналы, вот точка пересечения их. Вот, так, дальше.
Ну, дальше Нандалахари мы уже...
А этого распечатали вы, Рамакришну-то?
Нет,
ну что ж такое, а? Ну может найдите где-нибудь, а?
На телефоне
давай найдем. Какая нам это? Ну,
а валом, да, что-нибудь?
Давай. Нет, а что там у нас после? Там
все, да? Лохарь мы прочитали. А валом. Минахи. А, процесс восходит
мое,
в последнюю центру. Ажна-чакре, в которой находится тонкая тазва ума и пракрити.
Мою знаю.
Конечно.
Так, еще раз читай.
Да. Процесс восходит к последнему центру Ажна-чакры, в которой находится тонкая татва ума и прокрития. Эта чакра так называется, потому что здесь получаемы указания от Верховного Гуру. Между бровями находится этот лотос с двумя белыми лепестками, на которых расположены белые буквы хам-хам. Здесь заканчиваются все 50 букв. В шести чакрах в сумме 50 лепестков и 50 букв. В основании этого лотоса находится великая мантра Ом. Каждый лотос имеет на 2 или 4 лепестка больше, чем тот, который был ниже его. И это уже относится, и это же относится к числу лепестков Вишудха чакры. Здесь находится Парамашива в форме Хамса, Сидха Кали, белая Хакини Шакти, ликующая от питья нектара, перевернутый треугольник Йони Трикона и Атара Лингам, сияющий как молнии и находящиеся Трикона. Есть три Лингама в Муладхаре, Анахате и Ажна-чакре. И здесь, в этих узлах, или в Рахма-Гранхе, сила Майи особенно велика. Здесь же находится то место, в котором три группы тат, ассоциирующихся с огнем, солнцем, луной, сходятся воедино. Слова об открытии дверей относятся как раз к приходу через находящийся здесь Уилл-Гранхи. Здесь важно чакре, место пребывания тонких тат, махата и пракрити, антахкарана и гунами, то есть будхи, чита и ахамкара, и его продукт манас. В общем, можно сказать, что манас – это татва ажна-чакры, поскольку этот элемент...
Ну, давайте я немножко поясню, все-таки здесь требуется разъяснить некие такие термины. Видите, Вудров тяжел в чтении, он тут же начинает без предупреждения использовать санскрит. Если ты не знаешь значения, вообще тяжело читать. Ну, антахкарана, допустим, это вот, ну, как бы по-русски сказать. Как по-русски сказать?
Антахкарана.
Ну, уровень эго. Уровень эго. То есть, вот, начиная с какого уровня, вот идет вот это разделение на я или не я. А как только начинается уровень на я или не я, то, конечно, все, что относится к я, хорошенькое, а все, что к не я, чужое и плохое, если оно не любит нашего я. Но, и вот, ну как бы вот, единая вселенная, представьте, да? Единая вселенная. Но мы от этой вселенной отщипываем кусочек и говорим, а вот это я. А вот все остальное не я. И вот оставшаяся часть, если она этому кусочку будет вредить, она плохая, на-на-на. А если наоборот помогать, она хорошая, понимаете, да? И вот потом от этого рождаются базовые эмоции в дальнейшем. Страх, гнев, зависть, ревность, вожделение и все-все-все, да? С чего начинается? С уровня, когда вы считаете себя тем, чем вы не являетесь, и цепляетесь за это. Вот с этого начинается, в общем, вся песня. Вот. Но точно так же и возникает, вот помните, мы с вами говорили, когда рамка плавает на океане разума. Рамка-то плавает. А смотрите, большая рама такая, знаете, вот такие раньше этих портреты царей рисовали, там, метр на два, на три там, да? И волны сквозь рамку проходят. Волны – это мысли. Рамка – это манас. Часть волн проходит, часть не проходит. То есть что-то фильтруется. Все, что зашло, прошло через манас и плещется внутри рамки – это будхи. Маленькие такие волночки внутри рамки. А, значит, сверху с фонариком высвечивает то, что в рамке плавает, это чисто. И смотрит, о, ну и какая волна какая хорошая поплыла. Каждая волна – это мыслеформа. И получается, что можно иногда в рамке большую волну поднять, и она выходит наружу. А иногда наоборот, большая волна через рамку, хоп, и у тебя, значит, все уже, ты задребежал. То есть вот иногда даются такие, знаете, вполне хорошие, такие вот, ну как бы, грубые привязки в объяснении, что значит каждый из терминов. Тогда все быстро, четко на свои места становится, все становится понятным, ну как бы, и более-менее логично. Дальше.
Про татву не будем говорить?
Да, татва. Татва, ну татва, одно из возможных переводов слова татва — это таковость. Ну, знаете, на вопрос, а почему? А вот так. И все. Ну, вот так оно сделано. Вот так. Да? И, то есть, это некий такой, знаете, квант или некая такая первооснова, неделимая или как бы, ну, базовая, да? Вот татва. Татва разума. Мы говорим принцип. Мне нравится больше слово принцип, чем татва.
Вот. Угу. Поскольку это ментальный центр, он включает в себя все вышеуказанные аспекты ума и прокрити, из которых они происходят, а также атмана в форме пранавы, ом, виджа. Здесь антаратман суется яркий, сует яркий, как пламя.
Чего там напечатали? Друзья, знаете, я вам скажу, откуда эти тексты? Это кто-то за ночь берет книжку, сканирует, распознает, это какая-то программа была славная, особо не читая, что он там нараспознавал, и вываливает в интернет.
Ну это может быть еще просто по распечатке, там уважение какое-то было.
А, ну не, ну это вряд ли там, все-таки я думаю, что это более раннее. Ну, ну давай дальше.
Свет этой области делает видимым все, что находится между Муладхарой и Брахмаранкой. Созерцанием этого лотоса Йогин достигает сил ситхи и становится Адвайта Каравади. В связи с этим лотосом шачакра нирупана объясняет, как достигать отрешенности с помощью йони мудры. Именно здесь при смерти Йогин помещает свою прану и входит в высшее подлинного бога Пурана, древнего Пурушу, который был изначально прежде всех трех миров и был познан Веданту.
Ну вот здесь тоже несколько слов достаточно интересные. Есть такая практика, очень могущественная, называется йони-мудра. Знаете, как бы это так перевести? Ну, как если бы вы вновь вошли в утробу матери. Йони, женский детородный орган. Это достаточно сложная практика, хранявшаяся в тайне в тантрической традиции чрезвычайно. Вот о ней есть упоминания во многих текстах. Она заключается в том, что вы там закрываете все органы чувств, делаете определенные дыхательные упражнения и направляете разум, соответственно, вот в эти структуры, связанные с аджной чакрой, чтобы как бы так хлоп и выйти из этого мира. И, в общем-то, достаточно, ну, как бы интересный там результат, но об этом в другом месте надо говорить. Угу.
А в тех же шлоках шачакра нирупана описывается...
Ну, есть, правда, на самом деле еще другое. Другая, как вам сказать, другое объяснение, оно более откровенное. Вообще, на самом деле, очень много здесь такой сексуальной символики, откровенной сексуальной символики. Упомянуто не надо. Дело в том, что есть так называемые сексуальные практики, когда мужчина, грубо говоря, входит в женщину, занимаясь сексом, если он делает все очень правильно со своей женщиной, а вы помните, да, что перед этим он должен сделать там жене, ноги упасть, да, вот, то за счет сексуальных практик там так идет блокировка всех центров, что остается совершенно в свободном состоянии аджна-чакра и одного небольшого усилия воли можно перевести занятие сексом в высочайшее самадхи. Но опять же, вы понимаете, вопрос секса — это табу даже сейчас. А это вполне конкретные практики, как из своей спальни сделать храм. Как занятие сексом превратить в метод подхода к сверхсостояниям. Как воспринимать свою жену не больше, не меньше, как саму богиню Шри, которая выше, чем разум. Вот, и все остальное тем более. И вот, вот это вот, знаете, вот это вот символизм очень трудно понимаем. Ну, то есть, вот тебе говорят это. Если ты не знаешь вообще предыстории, вообще всего-всего, очень тяжело понять, какая практика имеется в виду и как она работает. Потому что ты должен, ее должны там, ну, показать, рассказать и прочее. Вот. Дальше.
В этом же, в этих же слоках Шачака Нирупан написан и метод. Из этого центра причинное прокрити развертывается тонкое тело, которое в его индивидуальной форме называется теджес, а в коллективной, в аспекте Ишвары, Хираньягарбха.
Гарбха. Хираньягарбха. Золотое семя. Семя. Ну, кстати сказать, и аналогия с мужским семенем. Вот гарбха. Слово гарбха означает семя.
Последний термин применяется и к проявлению параматма в антахкарана, как проявленный в пране. Он сутратма, а когда он проявляется посредством этих двух своих носителей без дифференциации, то он известен как антарьямин.
Ну, опять же, здесь я не буду это... Смотрите, да? То есть есть такое понятие, как там... воплощенная душа, то есть как бы высшее я, которое считает себя чем-то одним, другим, третьим. Давайте, это отдельная тема. Угу.
Чакры, телесные центры, мира дифференционного проявления.
Слушайте, перевод никуда не годится.
И с его тонкими и плотными телами, возникающими из причинного тела, и с его тремя уровнями сознания, бодрствования, сном сновидением и сном без сновидения.
Так, ладненько, достаточно. Давайте мы Рамакришну зачтем.
Рамакришна.
Угу. Значит, а мы уже на предыдущих семинарах читали о его описании, как он ну, как бы переживал тот или иной центр. И вот все, что касается аджна-чакры.
Я погрузился в еще более глубокие медитации. Я был в своих молитвах подобно тигру, готовому к прыжку. Внезапно я увидел перед собой какой-то образ. Я бросился вперед. Одним прыжком я перелетел в шестую долину. Долина Турья. Там я был вблизи любимого. Я мог его видеть и слышать в соседней комнате. Только тонкая перегородка отделяла душу от самого себя. Наконец я знал, что вошел в дом единения.
Ну, там на самом деле дело в том, что образ для Рамакришны, персонифицированный образ Абсолюта, через который ему являл, ну, как бы он постигал, это была в том числе богиня Кали. То есть, и здесь скорее, значит, и вот смотрите, это подобно тому, ну, даже по-другому, знаете, как в йоге влюбленности. Ты чувствуешь присутствие своего любимого, или своей любимой, там лучше было бы сказать, ну, если мы говорим про Рамакришну. А вот он рядом, богиня Шри рядом, и отделяют ее совсем немножко. И вот это вот состояние, переживаемое, когда, ну, собственно говоря, един достиг уровня аджна-чакры. Следующий скачок — это союз, самадхи. А здесь ты уже все, уже, ну как бы все уже, ты начинаешь ощущать это высшее, то есть не посредством разума, а напрямую. Вот, так, все, да, у нас?
Все.
Так, чудесно, друзья, сейчас у нас будут практики кое-какие. У нас время осталось, хотя
чуть-чуть,
да.
Передохнуть будем, не будем?
А?
Передохнуть.
Да, да, мы сейчас идем, значит, отдыхаем чуть-чуть. А?
Присорки мы сегодня, до 9 или до полдесятого?
Значит, смотрите. Успеем. Все, отдыхаем, да. Отдыхаем чуть-чуть и потом
практикуем. Давайте 7 минут до без 25.
Да, нет, давайте 7 минут, чтобы ровно до 25. Нажми на кнопку.
Вы там вопросы пишите, а?